Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ним вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Мировые лидеры назвали ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке ударом по терроризму. В Москве избиты студенты из Таджикистана. Власти Узбекистана закрыли офис еще одной неправительственной организации. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, ликвидировав Абу Муса Аббас Заркауи. В то же время Буш отметил:
«Заркауи уничтожен, но наша трудная и важная миссия в Ираке продолжается. Не стоит надеяться, что после гибели Заркауи террористы и повстанцы прекратят нападение, межрелигиозное столкновение закончится. Однако идеология террора лишилась одного из самых заметных и агрессивных лидеров. Ликвидация Заркауи – серьезный удар по Аль-Каиде»,
сказал Джордж Буш. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о гибели Заркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака. Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением студентов из Таджикистана. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, вошли в одну из комнат общежития университета управления в Москве и жестоко избили находившихся там шестерых таджиков. Пять человек обратились за медицинской помощью, один из них находится в больнице. Заведующий общежитием Раиса Гришаева заявила Радио Свобода, что все студенты на месте.
Все в общежитии. В больницах никого нет. Единственное, что есть ребята, которые, так сказать, пострадали, но они здесь в общежитии. Они, в общем-то, они нуждаются в госпитализации.
Говорила заведующая общежитием. А вот что рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в интервью «Радио Маяк».
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Пятерых ребят избили до очень тяжелого состояния, вызвали скорую помощь, их отправили в больницу.
Это был глава Всероссийского фонда образования. Российский союз ректоров и ведущие объединения предпринимателей договорились о сотрудничестве. Предполагается создание специальных фондов для развития образования. Соответствующее соглашение было подписано в Москве в ходе работы 8-го съезда ректоров российских вузов. Со стороны предпринимателей документ подписали Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Организация «Деловая Россия», «Опора России». В Екатеринбурге у генконсульства Германии экологи и активисты партии «Яблоко» провели пикет против ввоза в Свердловскую область радиоактивных отходов. Письмо с требованием прекратить экспорт мобильных Чернобылей было передано вице-консулу Максу Мюллеру, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 31 мая с немецкого завода «Гронау» в Россию была отправлена очередная, уже третья, партия отработанного ядерного топлива, говорит координатор движения «Экозащита» Ольга Подосенова.
По существующей практике эти хвосты перерабатываются. 10% до обогащенного урана возвращается в Европу, а 90% отходов остается здесь, в Новоуральске. Мы выходим к Генеральному консульству Германии с требованием, чтобы Германия остановила вот эти мобильные Чернобыли.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» активистской экологической организации. Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело. Кошин обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. С жалобы на его действия обратился активист местного отделения Российской партии жизни. Под следствием сейчас находится и губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, которого обвиняют в мошенничестве.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане арестован человек, пытавшийся провести большое количество взрывчатки в город Калат, столицу провинции Забуль. По информации местных властей, готовился крупный теракт. В соседней провинции Газни трое афганских солдат погибли при взрыве мины. Министр обороны стран НАТО обсуждает в Брюсселе вопрос об усилении военного присутствия на юге Афганистана, где заметно участились нападения талибов. Говорит генеральный секретарь НАТО Яабде Хопс-Хефер.
Усиление военного присутствия НАТО должно сопровождаться дополнительными усилиями правительства Афганистана и мирового сообщества, направленными на решение всех имеющихся проблем, включая борьбу с наркоторговлей. Чтобы добиться успеха, и власти Афганистана, и ООН, и Евросоюз, и Большая Восьмерка, и другие, в том числе и неправительственные организации, должны постоянно наращивать свои усилия.
Это был генеральный секретарь НАТО. В Брюссель прибыл и министр обороны Афганистана Абдул-Рахим Вардак. В своем выступлении он, в частности, сказал.
Готовясь к расширению миротворческого контингента, мы должны помнить о наших общих задачах. Я уверен, что народы ваших великих стран понимают, как нам важно восстановить разрушенный Афганистан, не допустить его превращения в рассадник терроризма и положить конец наркоторговле.
Говорил афганский министр обороны. В Узбекистане закрыто представительство еще одной американской неправительственной организации Global Involvement Through Education. Городской суд Ташкента обвинил ее сотрудников в миссионерской деятельности. До этого в Узбекистане по различным обвинениям были закрыты представительства нескольких американских неправительственных организаций, а также Бюро Радио Свободная Европа, Радио Свобода. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Союз комитетов солдатских матерей становится частью партии «Яблоко». В Ираке убит Абу Мусаб аз-Заркауи. Новости сочинского фестиваля «Кинотавр». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Союз комитетов солдатских матерей России сегодня объявил, что становится фракцией в партии «Яблоко». Руководитель движения Светлана Кузнецова надеется, что с Григорием Явлинским им удастся не только помогать призывникам, рядовым и офицерам, но и попасть в Государственную Думу. Лидер «Яблоко» готов помочь. Сегодня же лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков рассказал о методах давления властей на оппозиционной Кремлю партии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На первую всероссийскую учредительную конференцию фракции солдатских матерей в Москву приехали руководители 27 организаций из регионов России, ранее уже вступивших в «Яблоко». «Наша цель», заявила руководитель солдатских матерей Светлана Кузнецова, «сильная армия, построенная на уважении к человеку и солдату, в которой приоритетом является сохранение его жизни».
«Я надеюсь, что с помощью «Яблока» и мы «Яблоку» поможем, и «Яблоко» нам поможет продвигать свою основную цель – это профессиональная армия. На сегодняшний у нас день одна цель, это вот то, что отмена отсрочек для ребят, для родителей пенсионеров, это, конечно, ужасно. Я считаю, что это просто вот, ну, возмутительно. Отнимать кормильцев, вот теперь призывать отцов вот у малолетних детей, как будут девочки жить. Конечно, непонятно, на что будет жить эта девочка, когда не будет мужа, и кто будет воспитывать ребенка. Это опять же идет вразрез того, что сказал Путин, что нужно поднимать рождаемость, а как ее поднимать, если молодежь будут забирать в армию.
Первая серьезная программа солдатских матерей и «Яблоко» – школа призывника. Уже более года в штаб-квартире партии Светлана Кузнецова и члены объединения проводят бесплатные лекции для новобранцев и их родителей. Раз в неделю их посещает около 150 человек. Говорит Светлана Кузнецова.
Школа призывника – это совместный проект «Яблоко» и Московская организация солдатских матерей по разъяснению не только обязанностей призывников и родителей, но и их прав. Не как откосить, а как правильно все сделать по закону. Сначала школа призывников, я так примерно посчитала, порядка 3000 человек у нас уже прошло вот на этих лекциях. Люди совершенно разные, и мамы, мамы, и папы, и сами призывники, и бабушки, и дедушки. Сейчас просто огромный вал людей, просто больше по-другому не назову людей, тех ребят, которых призывают, ребята, которые не закончили среднетехническое образование. То есть у них отсрочка по 30 июня, а у него уже повестка на отправку войска на конец июня. У нас во время призыва проходит, когда призыв заканчивается осенний, зимний, те ребята, которые проходят приписку в военкоматах, приходят с своими вопросами, это 16-17-летние. А так практически круглогодично.
Говорила Светлана Кузнецова. Участники первой учредительной конференции более часа ждали приезда Григория Явлинского. Лидер «Яблока» попал в автодорожную пробку и свое выступление начал с извинений за опоздание. По его мнению, Россия сегодня без сильной армии долго не просуществует.
Для нашего политического направления вопросы сохранения жизни, самоуважения тем, кто служит в армии, кстати говоря, независимо от возраста, всегда были абсолютно приоритетными и ключевыми. Мы всегда считали и очень рады, что мы нашли единомышленников, что будущее России неразрывно связано с созданием в России современной профессиональной армии. Но это возможно только в том случае, если государственная политика в отношении армии будет основана на том, что самым главным являются не только и не столько ракеты и вооружение, а отношение к людям, которые служат в армии. Общая цель и солдатских матерей, и офицеров, и политиков, и яблоковцев, и общества в целом создать в России современную армию, безопасную для наших детей и грозную для наших возможных врагов и противников. Мне хочется, чтобы взаимодействие между вашей общественной группой и вот этой объединением офицеров за военную реформу, которая существует в Яблоке уже много лет, чтобы было продуктивное и очень серьезное сотрудничество. Россия – страна, которая находится в таком положении. Ее геополитическое место в мире таково, что без современной, хорошо обученной, здоровой, хорошо вооруженной, морально-политически подготовленной армии, она не может успешно функционировать как государство. Такая особенность нашей страны. Может, есть такие страны, где там 3 солдат достаточно. Для нашей страны нет. У нас самые протяженные границы с самыми нестабильными регионами мира. И у нас на территории находится 60% всех экономически целесообразных, выгодных ресурсов мира.
Официально солдатские матери станут фракцией партии «Яблоко» на съезде в эти выходные. Сопредседатель республиканской партии Владимир Рыжков сегодня рассказал о новых методиках власти по борьбе с оппозиционными партиями. 5 методик уже применялись, 6-я отрабатывается на самих республиканцах.
Сегодня в стране идет, как я ее называю, партийная зачистка 2006, суть которой заключается в запрете оппозиционных партий, суть которой заключается в том, что власть, Кремль, администрация президента стремится к тому, чтобы в России остались только лояльные Кремлю партии. Мы, что называется, на своей шкуре испытываем все прелести вот этой партзачистки 2006. Я проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что отработано уже несколько методик по ликвидации оппозиционных партий. Первая методика называется «План-перехват». Она была осуществлена в декабре прошлого года по отношению к Демократической партии России. Ее планировал возглавить бывший премьер-министр Михаил Касьянов. И в день проведения съезда был проведен план-перехват, и партию возглавил некто Богданов. Я не знаю, кто это. Может быть, вы знаете. Я не знаю, что это за человек. Но вот именно он возглавил эту демпартию. Второй метод я назвал бы «План-кукушка». Или план кукушонок, когда в гнездо какой-нибудь сороки несчастной кладется яйцо кукушки, вылупляется кукушонок, который потом выбрасывает других птенцов из гнезда. Вот план кукушонок был осуществлен по отношению к партии пенсионеров. Мой коллега, депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, который постепенно начал набирать все большую, так сказать, оппозиционность по отношению к Кремлю, был смещен со своего поста путем аппаратного переворота, и теперь там никому неизвестный господин из Тульской области представляет партию пенсионеров. Третий план по развалу оппозиционных партий я бы назвал план омедведивания. Это, естественно, связано с Единой Россией. Пример – Аграрная партия России. Это замечательная совершенно идиллическая ситуация, когда Аграрная партия России представлена господином Плотниковым в Государственной Думе, который по счастливому стечению обстоятельств входит во фракцию Единая Россия. Четвертый план – план разделяй, разрушай, не допускай. Этот план осуществлен по отношению к родине. И, наконец, пятая методика, которая активно используется уже не один один год. Это то, что называют атака клонов. Это такие партии, в кавычках, как «Свободная Россия», такой вот полит Гербалаев на либеральном фланге, «Патриоты России», еще один политический Гербалаев на патриотическом фланге. Это партии, которые фабрикуются Кремлем специально для того, чтобы разделять, разрушать и внедрять клонов на либеральную политическую нишу, либо левую политическую нишу. Самое приятное во всем этом, что на нас, на республиканской партии, отрабатывается шестая методика. На нас отрабатывается эксклюзивная методика. Мы гордимся этим. А я бы назвал этот метод удушение административной подушкой. Вот так, я думаю, самая точная квалификация метода, применяемого против нас, это удушение административной подушкой.
Владимир Рыжков добавил, что республиканская партия уже направила иск в суд. Сегодня состоялись предварительные слушания. Следующее заседание по делу состоится 1 августа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Мировые лидеры расценили гибель ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов сотрудниками милиции. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Кто именно вошел в список, пока неизвестно. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. В 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня в числе главных тем. История отставок и увольнений генеральных прокуроров России. Налоги по месту работы и по месту жительства. Договоры между журналистами и владельцами СМИ на Украине. И компьютерное поколение и его родители. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор из США. Но сегодня в связи с таким событием, как гибель в Ираке лидера Аль-Каиды Абу Мусаба ас-Заркауи, в связи с этим это, конечно, будет рассказ о последних сообщениях и экстренных выпусках новостей американских электронных средств массовой информации. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан, вам слово.
Здравствуйте, Александр. У нас на Атлантическом побережье США большинство людей о ликвидации Заркауи узнали ранним утром, собираясь на работу. Интересное личное наблюдение. Сегодня даже в Вашингтонском метро я пару раз невольно уловил, как пассажиры в разговорах по мобильным телефонам говорили: «Да, это хорошая новость». И действительно, Александр, это такая новость, которая заставила американского президента обратиться к согражданам и ко всему миру в такое раннее время, в 7:30 утра. Когда я ехал на работу, я слушал его специальное 6-минутное заявление в прямом эфире, которое длилось 6 минут. Это говорит о том, какое значение в Соединенных Штатах придают ликвидации Абу Мусаба ас-Заркауи, который считался верховным комиссаром Аль-Каиды в Ираке, организатором и вдохновителем непрестанных актов насилия в этой стране. Президент Буш в своем выступлении напомнил, что на совести Заркауи жизни многих американских военнослужащих и тысяч невинных граждан Ирака. Президент в этой связи сказал, что теперь, когда Заркауи нашел свой конец, по Аль-Каиде нанесен жестокий удар, и идеология террора потеряла одного из своих самых заметных и агрессивных лидеров. Вместе с тем Буш предостерег американцев насчет того, что их в Ираке еще ждут нелегкие времена, и призвал сограждан к терпению. Каналы американского телевидения продолжают время от времени крутить видеоповтор выступления президента из розового сада Белого дома. А час назад в Багдаде на специально созванной пресс-конференции выступил представитель многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Колдуэлл сообщил, что ас-Заркауи был убит двумя тяжелыми бомбами весом 226 килограммов каждая, оснащенными системами лазерного наведения и сброшенными с двух американских самолетов-штурмовиков F-16. Сообщение Колдуэлла сопровождалось видеозаписью захода самолета на цель перед бомбометанием. Бомбы были сброшены на большой жилой дом, в котором укрывался Заркауи и его помощники. Дом, находившийся в предместьях города Бакуба. Это 50 километров к северо-востоку от Багдада. Сейчас телекомпания CNN как раз вот показывает то, что осталось от этого дома. Вы знаете, это сплошное месиво мелких обломков. Трудно поверить, что здесь жили люди. Генерал Колдуэлл на пресс-конференции также сказал, что первыми на развалины дома прибыли иракские полицейские, а следом за ними представители сил коалиции. Они обнаружили тело Заркауи и незадолго до рассвета опознали его по шрамам, татуировкам и отпечаткам пальцев, данными о которых располагали американские спецслужбы. По словам Колдуэлла, для достижения абсолютной уверенности в том, что труп принадлежит Заркауи, сейчас проводится экспертиза ДНК террориста, которая потребует не менее 48 часов. Однако генерал добавил, что то, что Заркауи находился в этом доме в момент бомбежки, сомнений нет. На подиуме этой пресс-конференции был выставлен огромный портрет лица мертвого Заркауи и действительно поразительная схожесть с лицом человека, известного во всем мире, человека, за голову которого была назначена награда в 25 миллионов долларов. И сообщается также, что вместе с Заркауи были убиты несколько его помощников, в том числе его духовный советник шейх Абдул-Рахман. И вот по последним сообщениям о ликвидации Заркауи также с удовлетворением говорил сегодня министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфилд с трибуны совещания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. У меня все, Александр.
Спасибо большое, Алан, за исчерпывающий репортаж. Я напомню, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Он рассказывал о том, как ведущие американские электронные средства массовой информации сейчас освещают смерть лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Я добавлю, что иракские власти США и их союзники постоянно в последние часы выражают глубокое удовлетворение в связи с гибелью Аз-Заркауи, но далеко не все согласны с мнением, что это событие мгновенно и благотворно повлияет на ситуацию в Ираке. Действительно ли Аз-Заркауи был основным лидером иракских экстремистов и каким реальным влиянием он обладал в Аль-Каиде? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с профессором Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения РАН.
Можем ли мы сказать, что Заркауи был ключевой экстремистской фигурой в этой стране?
Конечно, фигура достаточно известная, но назвать его ключевой и то, что после его смерти могут прекратиться всякие безобразия в Ираке, вы знаете, что-то не очень мне это верится. Сошлюсь, например, Усамы бен Ладена, который исчез с первых страниц газет, ограничиваясь иногда какими-то не совсем внятными сообщениями по некоторым арабским каналам, типа Аль-Джазиры, которые он присылает туда время от времени. Но, тем не менее, в Ираке же не стало из-за этого спокойней, и в мире тоже не стало спокойней. Теракты продолжались и в Лондоне, и в других местах. Дело в том, что он, конечно, объединял какие-то силы, но там достаточно и достаточно серьезные силы, а во многом они остались на свободе и продолжают свои действия против присутствия американских войск и сил коалиции, да и просто против простых иракцев.
Давайте попробуем определить фигуру Заркауи в отношении основных этнических и политических, и религиозных сил в Ираке. Там есть сунниты, по крайней мере, часть из них очень активно поддерживают борьбу против сил коалиции. Там есть шииты, у которых непростые отношения и с американцами, и их союзниками. Там есть курды, там есть сторонники Саддама Хусейна и, судя по всему, сторонники Аль-Каиды, которых и возглавлял Заркауи. Вот в этом спектре как можно определить фигуру самого, как он сам себя называл, руководителя Аль-Каиды в Ираке?
Он был определенным символом Аль-Каиды, но под его знамен обтекались определенные силы, которые числили себя сторонниками этой пресловутой Аль-Каиды. Но остальные не очень-то, так сказать, контактировали с ними, поскольку каждый, как совершенно правильно вы отметили, каждая из этих этнических ли группировок или же, так сказать, религиозных группировок, она прежде всего преследует свои цели. И если курды спят и видят автономию на севере Ирака и возможность создания своего государства независимого в будущем, то, например, сунниты чувствуют себя ущемленными после утраты власти Саддамом Хусейном и его группировки, который, в общем, тоже поддерживал суннитов. А шииты больше, по-моему, придерживаются позиций, на которых стоит современный Иран, и так оглядываются на иранское руководство, что оно скажет. И вот в этих промежутках действовал, естественно, Аль-Каида, который, я не исключаю, могли присоединяться представители любой иракской группировки, недовольной нынешним сложившимся положением.
Иными словами, роль Заркауи и его последователей была скорее ролью такого детонатора, что ли, в Ираке?
Конечно, но вы понимаете, что человек, который завоевал такой, в кавычках, авторитет, он гораздо проще наберет сторонников для осуществления каких-то акций, чем придет кто-то ибн чей-то и призовет определенные силы идти под его знамена, скажем, ну, против тех же сил коалиции. С Заркауи было проще, естественно.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с профессором Владимиром Исаевым. Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге завершилась встреча российских региональных уполномоченных по правам человека, в которой принял участие и новый руководитель Департамента по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг. С одним из участников встречи, представлявшим общественные организации Южного федерального округа, доцентом кафедры социологии и социальной работы Северокавказского технического университета Валерием Митрофаненко побеседовала Татьяна Волович.
Валерий Валентинович, почему вы решили принять участие во встрече региональных уполномоченных по правам человека? Насколько она была для вас интересна, полезна?
Я уже давно сотрудничаю с Центром стратегии, потому что у Центра стратегии очень большая программа на юге России, в том числе и по развитию Института уполномоченных по правам человека. Во-вторых, поскольку я представляю фонд нетоалкоголизма и наркомании в Южном федеральном округе, мы занимаемся проблемами детей, проблемами семей, и поэтому, в принципе, в этом направлении у нас очень большая деятельность правозащитная, в том числе, вот самое главное, наверное, направление, которое это ювенальная юстиция, этот вопрос тоже обсуждался здесь очень много людей, особенно уполномоченных по правам человека, где, может быть, на сегодняшний день пока не присутствует такой институт, как уполномоченный по правам ребенка, и, естественно, я очень был заинтересован в обсуждении ряда вопросов и, в общем, в установлении контактов.
Какие-то конкретные программы были осуществлены?
Конечно. У нас очень много уличных детей. У нас проблема «Дети войны». Это очень серьезная проблема. Это
чеченские
дети,
вы имеете?
Чеченские дети, буденовские дети. Я был заложником в Буденновске, правда, добровольным заложником. Но суть в том, что их очень хорошо, что я там был, потому что я это все видел своими глазами. Там, в Чечне, вы знаете, в массовом порядке нарушались. Что там? 42 тысячи человек убитых, детей, 29 тысяч полусирот. Порядка 10 тысяч полных сирот, 19 тысяч детей-инвалидов. И права этих детей тогда нарушались и сегодня нарушались. В каком плане? Они имеют право на свободное, на равное развитие. Разве они имеют эту возможность? Школы в Грозном разрушены. Мы создали программу общественной организации, между прочим. 28 школ разрушены в Грозном. И мы создаем такую систему общественных шефов. Вот, например, МГУ. ЛГУ тоже включилась, кстати, в эту работу. Только что сейчас мы закончили второй этап обследования социально-психологического детей, получивших психологические травмы в результате введения военных действий в Чеченской Республике. И пришли к очень печальным результатам, то, что, в принципе, посттравматическое стрессовое расстройство консервируется в Чеченской Республике. Мы уже опоздали, понимаете? Нам нужно очень серьезно работать для того, чтобы осуществлять профилактическую деятельность. Потому что, в принципе, вот все перечисленные ситуации, вот вы знаете, в Шелковском ситуация была, да? Там, так сказать, очень сложно понять сейчас, что это было. Психоз и посттравматику это абсолютно точно вызвало. Наши результаты по Шелковскому району просто страшные.
Эти вот результаты куда направлены?
Да, мы работаем с Детским фондом Организации Объединенных Наций, целый ряд общественных организаций, и там создаются реабилитационные программы конкретные. Например, вот Центр гармонии работает, обучает психологов, потому что необходимо создать гвардию, большую команду психологов, которые будут достаточно системно и долго работать с этими детьми, для того, чтобы они не впали в депрессию, не стали наркоманами, и в конце концов не ушли бы в леса и не взяли автоматы вновь.
Насколько профессионалы сейчас допускаются до той работы общественной, социальной?
Вот это вот сложно. Мы вообще государство клановое, по вертикали власти, если смотреть. Вот. И это до земли. Хотя все наоборот, в общем-то, как раз это должно быть, то, что земля должна быть небом. Потому что самое главное, изменение качества жизни происходит там. когда ребенок был девиантом с отклонениями от норм поведения и перестал им быть. Представляете, какой профессионализм должен быть? Ребенок Маугли, который в течение всего периода 13 лет идет война в Чеченской республике, и 13 лет этот ребенок не подпускался к информационным ресурсам, к культурным ресурсам. И вот сегодня за какое-то время нужно сделать так, чтобы он стал человеком, вернулся в нормальное поле, в культурное развитие. А пока сегодня нет возможности, так клановость не дает возможность профессионалам подойти.
Спасибо, Валерий Валентинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с доцентом кафедры социологии и социальной работы Северокавказского государственного технического университета Валерием Митрофаненко.
А беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» сегодня, как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем Платонов и Иванов Чехова на фестивале в Берлине и японские гастроли Большого балета, а также столетие Академического драматического театра Пскова и роман Максима Кантора «Учебник рисования». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Мировые лидеры расценивают гибель ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил «Радио Свобода» представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько милиционеров избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Это решение было принято на проходящей в Москве учредительной конференции новой фракции. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и США. Кто именно вошел в список, пока неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсуждают вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 8 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В декабре 80-го года польский поэт Чесław Милош был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 50-м году Милош покинул Польшу и 30 лет прожил в эмиграции. 8 июня 81-го года «Радио Свобода» посвятило ему передачу. Об отношении Милоша к России по его книге очерков «Родимая Европа» рассказывает Наталья Горбаневская.
Книга Милоша «Родимая Европа» впервые вышла в библиотеке журнала «Культура» в 1959 году. Тесное сплетение автобиографического и общеисторического остается осью всех очерков книги Милоша «Родимая Европа». Отношение Милоша к России, ей в книге «Родимая Европа» посвящен отдельный очерк, отношение сложное. Пожалуй, в своем недавнем интервью «Континенту» он в сжатой форме повторил его, сказав, что он типичный поляк, не любит Россию, но любит русских. Полякам действительно труднее, чем кому-либо, а то и прямо невозможно любить Россию. Более того, им простительнее, чем кому-либо, непростительное смешение России и Советского Союза. Для них в 1939 году повторилась история разделов XVIII века. И какой при этом был в России строй, полякам было не так важно. На них это отразилось лишь масштабами преследований и уничтожения, масштабами, свойственными не одному коммунизму, но и вообще 20 веку. Что же до любви типичного поляка к русским, в книге «Родимая Европа» Милош скорее говорит о нелюбви поляков к русским. Знаменитое польское презрение к русским Милош рассматривает как защитный рефлекс, боязнь быть втянутыми в нечто зачаровывающее. Милош, в частности, говорит о том, как зачаровывает поляков русский язык, русская литература, как сам он открыл для себя Пушкина и одновременно защищался от затягивающей мелодики русской поэзии. Милош считает, что 20 век, панически напуганный бреднями расистов и националистов, потерял язык, способный исследовать формирование явлений с сохранением всех ниточек. Испуг этот исчезнет, по мнению Милоша, не скоро. И тогда, говорит он, поскольку судьба России решалась над Днепром в соперничестве с соседями, эмоциональные столкновения, о которых я здесь говорил, ныне живые только для их участников, станут, вероятно, увлекательной темой.
О книге очерков «Родимая Европа» нобелевского лауреата Чеслава Милоша рассказывала Наталья Горбаневская. Радио «Свобода». 8 июня 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. По сообщению организации «Репортеры без границ», доступ к поисковому порталу google.com заблокирован для пользователей китайского интернета. Многочисленные попытки доступа, предпринятые в Пекине, оказались безуспешными. В то же время доступ к ресурсу google.cn на китайском языке остается нормальным. Этот ресурс по соглашению между Google и Китаем подвергается цензуре. Правила цензуры определяют китайские власти. О действиях, предпринимаемых китайской цензурой, рассказывает Владимир Губайловский.
Китай предпринимает серьезные усилия для нейтрализации программ, которые позволяют обходить цензурные запреты. Создатель одной из таких программ, китайский программист Билл Шья, сказал, что он наблюдает огромные трудности в работе своего пакета. Программист убежден, что Китай проводит последовательную политику блокирования международного контента и делает это успешно.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман объявил, что первые лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения будут выданы до конца 2006 года. Для отбора компаний летом этого года будет объявлен конкурс. Министерство намерено выдать лицензии трем операторам. Скорость передачи входящего трафика в сотовых сетях третьего поколения составит 384 килобита в секунду. В Португалии будет построен самый мощный в мире энергоблок, работающий на солнечной энергии. Мощность установки составит 11 мегаватт. Она будет развернута на 60 гектарах на южном склоне холма в 200 километрах к югу от Лиссабона. Установка начнет работать в январе 2007 года. Стоимость строительства составит около 80 миллионов долларов. Энергии, которую будет вырабатывать установка, достаточно для обеспечения 8 тысяч домов.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На фестивале «Кинотавр» в Сочи по-прежнему работает моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сегодня она записала очередной репортаж.
Любовь и тоталитарный режим. С некоторой натяжкой можно сказать, что этой темой объединены три фильма конкурсной программы «Кинотавра». Но картину Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж» от двух других хочется отделить. Это очень странный фильм, который разные люди и поняли по-разному. Одни, как историю разведчика, засланного из СССР в Китай, влюбившегося в китаянку, тем самым нарушившего правила и за это поплатившегося. Другие думают, что это фильм об идолопоклонничестве, о том, что рабство не хочет выдавливаться из людей. Третьих более всего заинтересовал детективный сюжет. Правы все, но по воздействию на зрительный зал этот невероятно красивый фильм более всего напоминает любовное настроение Вонга Кар-Вая. И главное в нем – это вечный сюжет любви, измены и мужского соперничества, который только усилен обстоятельствами места и времени действия Советским Союзом 50-х годов. Действие фильма Александра Рогожкина «Перегон» происходит в 1942 году на Чукотке. Местный аэродром принимает пригнанные из Америки по ленд-лизу самолеты. Их пилотируют девушки. Естественно, было бы ожидать любовных историй, тем более смешных и трогательных, что юноши и девушки говорят на разных языках. В «Кукушке» Александр Рогожкин пошел этим путем и победил. Однако здесь он, видимо, не хотел самоповтора и обманул зрительские ожидания. Судя по всему, его интересовала жизнь большого числа людей в замкнутом пространстве, но намерение осталось нереализованным. Из 2 часов экранного времени 1:40 занимает экспозиция, а на последних 20 минутах невесть откуда образовывается детективный сюжет. Фильм этот, тем не менее, смотреть несложно, потому что в нем много фирменного рогожкинского юмора, знакомого по особенностям национальной охоты, а присутствие в картине Чукчи, как вы понимаете, позволяет этому юмору проявиться сполна. Как серия коротких анекдотов и смешных реприз развивается поначалу фильм Юля Гусмана «Парк советского периода». Современный герой попадает в закрытый санаторий, такой советский Диснейленд. Здесь за доллар дают 62 копейки и создают иллюзию счастливой советской жизни. Впрочем, она длится ровно до той поры, пока герой принимает правила игры. Смысл фильма тоже ясен. Страна и люди оказались между молотом советского режима и наковальней бандитского капитализма. На выходе из парка советского периода героя поджидают братки на джипах. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Мы продолжаем время свободы. Тема культуры и политика относится к разряду вечно актуальных. Писатели, режиссеры и художники часто участвуют в политике, чаще всего с незначительным успехом. А политики иногда пытаются приложить свои силы и таланты в культурной сфере. Результат, за редким исключением, тот же. В современной России существует пример, опровергающий это правило. Эдуард Лимонов широко известен не только как писатель, но и как политический деятель. Этот любопытный феномен в очередном выпуске рубрики «Русский политический интернет», который подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте «Грани.ру» эмоциональная статья, пожалуй, даже манифест известного писателя и политика, лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Называется этот текст «Лирически», из раскаленного нацбольского ядра и посвящен, как это часто бывает у Лимонова, самому писателю и его партии. В этот раз речь идет о культуре и политике, точнее, о взаимосвязи национал-большевистской политики и современной российской культуры. Вот что пишет Эдуард Лимонов.
Я заявляю о своих претензиях на влияние на молодую российскую интеллигенцию. Это влияние – свершившийся факт. Оно видимо ежедневно, невооруженным глазом. И нашим противникам, и тем, кто с нами спорит, следует понять. Поздно, все свершилось уже. Национал-большевики диктуют вкусы молодой русской интеллигенции. Они сами – молодая русская интеллигенция.
Лимонов утверждает, что образ его и его партии, рисуемые прокремлевскими журналистами и политтехнологами, мягко говоря, неверен. Он обращает внимание на высказывание Александра Цыпко, который утверждает, цитирую, «Лимонов – это трагедия, это деградация». Конец цитаты. А вот ответ известного писателя и политика.
В чем же деградация? В том, что я создал политическую организацию успешно, более успешно и яростно, чем любая другая партия, противостоящую тирании. В том, что написал книгу «Лимонов против Путина», где спокойно, без руганий, объективно объяснил, почему такой президент нам не нужен. В том, что национал-большевистскую партию не устраивает установившееся в России позорное для нашего народа патерналистское правление одного человека. В том, что у меня психология свободного человека, психология гражданина, а не подданного господина монарха. В этом деградация.
Я попросил Эдуарда Лимонова прокомментировать его собственный темпераментный текст, который, кстати говоря, он сам не считает манифестом.
Ну, я бы, во-первых, не хотел бы согласиться, что это уж прямо так манифест, это, безусловно, по-английски можно назвать statement, это утверждение. Несколько есть аспектов в этом утверждении. Во-первых, что за 13 лет существования национал-большевистской партии все просмотрели, что мы создали свою культуру. Ранее ее можно было называть субкультурой, но теперь она уже действительно превратилась в культуру, потому что такое количество людей искусства вышло из национал-большевистской партии. Даже те, кто не активисты партии, но тем не менее в различное время были в партии. Тут со мной произошла смешная история. Я был на радио «Эхо Москвы», и вместе со мной был такой Чедаев Александр, автор идеологии путинской. Молодой парень. Безусловно, мы на различных политических позициях находились во время этого эфира. Однако после этого, прямо в эфире, он вдруг сказал: «Вы знаете, я же был у вас в партии, приходил много лет тому назад, и даже успел посидеть где-то в обезьяннике в милицейском». Я не горжусь таким выпускником, а просто считаю, что, как видите, мы стали такой школой, через которую многие-многие тысячи, видимо, уже десятки тысяч людей прошли. Мы не делали для себя послужной список, не отслеживали их судьбы, но многие работают сейчас чуть ли не редакторами в различных изданиях, и по мере сил все-таки кто просто симпатизирует, кто помогает каким-то образом. То есть мы сумели захватить Россию, никто этого не заметил.
Известный писатель и политик Эдуард Лимонов в нашей рубрике «Русский политический интернет». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Мировые лидеры расценили гибель ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов сотрудниками милиции. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков организовали митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Структура золотовалютных резервов России за последние полтора года была существенно диверсифицирована, и сейчас более 50% их денежной части размещены в долларах, 40% в евро, а оставшиеся в британских фунтах стерлингов и японских иенах. Об этом сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По состоянию на 2 июня золотовалютные резервы России составляли 247 миллиардов долларов, причем за неделю их объем вырос примерно на 1,5%. По оценке Центрального банка, до конца года золотовалютные резервы будут увеличиваться на 5-6 миллиардов долларов в месяц, что позволит России еще более укрепить свое финансовое положение, говорит заместитель председателя банка Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев также заявил о том, что текущий уровень курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам банк вполне устраивает, и он вряд ли пойдет на существенное его изменение. Глава банка также отметил, что именно укрепление российской валюты сыграло важную роль в подавлении инфляции, темпы которой снизились по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, бывший председатель правительства России Михаил Касьянов считает, что бороться с инфляцией необходимо иными методами.
Эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе или таком политическом курсе. Эта ситуация, она будет естественным образом исправлена в течение 2 лет после того, как общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала сегодня торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Urals», а также на золото. В соответствии с такими контрактами стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. Как сообщили организаторы торгов, этот финансовый инструмент позволяет производителям и потребителям нефти и золота застраховаться от неблагоприятной конъюнктуры цен на мировых сырьевых рынках. Также, по словам президента фондовой биржи РТС Олега Сафонова, начало торговли такими контрактами за рубли усиливает позиции российской валюты.
Поставлена задача президентом России, и более того, предпринимаются уже конкретные совершенно шаги для того, чтобы с 1 июля рубль стал свободно конвертируемой валютой. Снимаются различные ограничения на капитальные операции, как вы знаете. Но важно, чтобы за рубли имелась возможность приобретать, естественно, различные российские активы. И в данном случае запуск данного фьючерса, конечно же, как нам кажется, будет стимулировать процесс превращения рубля в свободно конвертируемую валюту.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об индексации акцизов на 8,5% с 1 января 2007 года. Это решение не распространяется на нефтепродукты, где ставки акцизов останутся прежними, а также на табачные изделия, где акцизы вырастут на 30%. Законопроект меняет также порядок исчисления акцизов на сигареты и папиросы. Для этих товаров налоговая база будет определяться не из оптовых, а из максимальных розничных цен, которые их производители с 1 июля 2007 года обязаны будут устанавливать и указывать на упаковке. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. В сообщении компании говорится, что сейчас она рассматривает различные варианты организации производства, в том числе и в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли ведет сейчас переговоры с 4 зарубежными автомобильными компаниями о строительстве в России их сборочных заводов. Правительство рассчитывает, что организация на территории страны массового выпуска иностранных автомобилей приведет к снижению цен на них. Отчасти с этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать вывозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Китайские компании с 1 июля 2006 года смогут без ограничений покупать иностранную валюту для финансирования своего бизнеса за рубежом. В частности, будут отменены действующие ныне ограничения в отношении затрат китайских компаний на открытие своих зарубежных отделений или покупку зарубежных активов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на пятницу 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Правоохранительные органы Германии опасаются наплыва футбольных хулиганов из-за рубежа. Очень серьезно воспринимается и угроза терактов, особенно во время матчей команд тех стран, которые участвуют в международной коалиции в Ираке. В качестве упреждающей меры силами немецкой криминальной полиции создана Федеральная информационная служба первенства. Еще ее называют центром по предупреждению катастроф, а также главным сервером безопасности во время чемпионата. Из германского города Нойс передает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В здании учебного центра полиции с конца мая занятия больше не проводятся. Во время чемпионата мира по футболу здесь будет Федеральный центр по предупреждению катастроф. В здание въезжают новые сотрудники со всей Германии, а также из других стран. Распаковываются и устанавливаются новые компьютеры, принтеры, факсы и другая оргтехника. Говорит пресс-секретарь центра Франк Шойлен. Так называемый центр по предупреждению катастроф создан на основе Центральной информационной службы спортивных мероприятий, которая действует при Федеральной криминальной полиции еще с 1992 года. Целью этой службы является обмен информацией между полицейскими разных городов Германии. Имеется банк данных, куда занесены лица, ранее совершавшие преступления. До недавнего времени здесь работало 16 сотрудников. Во время чемпионата мира их будет 150. Причем работать они будут круглосуточно, в несколько смен. Кроме того, мы пригласили полицейских из-за рубежа, которые в случае необходимости свяжутся с правоохранительными органами своих стран, запросят необходимую информацию. Ежедневно здесь будут обрабатываться от 800 до 1000 сообщений из Германии и из-за рубежа. К примеру, сколько билетов на матчи чемпионата продано в той или иной стране, сколько людей хотят въехать в Германию и так далее. Говорят, что Центр по предупреждению катастроф уже работал в прошлом году на Кубке Конфедерации. На Кубке Конфедерации 2005 года, или как еще его называли, мини-чемпионате мира, у нас была возможность как бы потренироваться. Было задействовано это же служебное здание, была задействована эта же техника, персонал уже прошел практику. И сегодня Центр – это хорошо сыгранная команда. А те недочеты, которые мы выявили во время Кубка Конфедерации, устранимы. Судя по всему, у Центра по предупреждению катастроф будет немало работы во время чемпионата мира по футболу. Так, по оценкам Федерального криминального ведомства, во время не менее чем 21 матча первенства существует угроза террористических актов со стороны исламистов. Это касается первой игры чемпионата в Мюнхене и финальной в Берлине, имеющих символическое значение. Повышенная опасность терактов существует во время матчей сборной США, а также Англии, Испании, Польши и Австралии, стран, принимавших участие в Иракской войне. Не прибавило спокойствия правоохранительным органам Германии и недавняя выходка 16-летнего маньяка в Берлине. Тот на открытии центрального железнодорожного вокзала города нанес ножевые ранения более чем 30 присутствовавшим. В связи с этим в Германии вновь вспыхнула дискуссия о безопасности во время чемпионата мира по футболу. Так, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Вольфганг Босбах высказался за пересмотр и ужесточение мер безопасности федеральными властями Германии. А представитель социал-демократической партии ФРГ Себастьян Эдати потребовал ограничить продажу алкоголя на стадионах во время игр первенства и не отпускать спиртные напитки тем болельщикам, которые уже в нетрезвом состоянии прибыли на матч. В свою очередь, лидер отраслевого профсоюза полицейских Конрад Фрайберг высказывается за то, чтобы в местах большого скопления людей при трансляции матча чемпионата под открытым небом болельщики могли быть обысканы на предмет наличия у них оружия. Однако министр внутренних дел страны Вольфганг Шойбле не видит связи между трагическим случаем в Берлине и чемпионатом мира. По его словам, при больших скоплениях людей всегда имеется риск, который никогда нельзя исключить. Александр Хавронин для Радио Свобода. Нойс.
Очередной предфутбольный репортаж из Германии завершил эти информационные часы «Времени свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема дня сегодня международная – это ликвидация в Ираке лидера экстремистов Абу Мусаба аз-Заркауи. Как это изменит ситуацию на фронте борьбы с терроризмом? Так мы поставили вопрос, на который эксперты Свободы отвечают в связи с этой темой. Комитет солдатских украинских матерей вошел в партию «Яблоко» сегодня, а другой либеральный политик Владимир Рыжков рассказал о том, какие методы использует власть в борьбе против оппозиционных либеральных партий. Поговорим об этом. Громкие антикоррупционные дела, таможня, счетная палата, органы внутренних дел. Тема крайне актуальная, едва ли не ежедневно появляется новая информация об этой теме, сколь успешной будет кампания против взяточников. В конце программы поговорим о ситуации в Москве, где милиционеры по ряду сообщений избили 5 студентов из Таджикистана. Таковы главные темы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А прямо сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня мой коллега Виталий Портников, а тема беседы – итоги Международного газетного конгресса в Москве. В гостях у Виталия Портникова декан факультета журналистики МГУ профессор Ясен Засурский. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Доверия к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока. Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние 2 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.